Здравствуйте, меня зовут Наталья. А вас? Каждый из нас, людей, может назвать свое имя. А театры? Какие имена носят они? Разные. Одно подчеркивает грандиозность, большой. Другое, наоборот, звучит скромно, малый. Какое-то название определено местом, где расположен театр. На Таганке или на Фонтанке. Другое связывает театр с именем, точнее, с фамилией известного человека, писателя или композитора, Чехова или Мусоргского. И очень немногие редкие театры имеют уникальное, неповторимое, единственное в своем роде имя – Михайловский, Александринский, Мариинский. В основе этих названий собственные имена людей, которые имели отношение к истории этого конкретного театра. Только имена. И в этом есть что-то располагающее, как имя друга, и в то же время что-то особенно торжественное. Мы же с вами сейчас в программе «Музыка большая-пребольшая», и значит, речь у нас пойдет о музыкальном театре, где звучит большая, серьезная и при этом очень даже общительная музыка. Мы будем говорить о театре, где живут опера и балет. Этот цикл программ посвящен Мариинскому театру, первому государственному оперному театру России, театру, с которым связано рождение русской оперы, русского балета и очень многое в истории нашей отечественной музыки и культуры. Красивая музыка, не правда ли? Это увертюра к опере «Лунный мир» композитора Джованни Паэзиэлла. Именно ее звучанием открылось представление первого публичного, то есть открытого для публики, для самых разных людей, оперного театра в Петербурге, тогдашней столице Российской империи. Случилось это больше, чем 230 лет назад, в 1783 году. Огромное, величественного вида здание, расположенное на Карусельной площади, теперь оно называется Театральной, поражало своей грандиозностью. Многие европейские столицы позавидовали бы такому театру. А еще театр был каменным, в то время как многие дома вокруг еще оставались деревянными. Поэтому его так и назвали – Большой каменный театр. Он-то и стал предшественником Мариинского театра. Сцена была оборудована самой современной театральной техникой, позволяющей создавать впечатляющие эффекты. Ни одна постановка не обходилась, например, без полетов. На облаках и огненных колесницах появлялись и исчезали боги и герои. Чудовища и волшебники поднимались из сценических люков и под вспышки молний проваливались под землю, окутанные клубами дыма. Для любимых публикой эффектов театр располагал хитроумными приспособлениями, искусно замаскированными под облака или языки пламени подвесными платформами, на которых при помощи сложной системы рычагов, колес и шарниров передвигались актеры. Зрительный зал был не очень большим, чтобы, как тогда говорили, можно было явственно слышать говоренное и различать черты актеров. Но вмещал зал три яруса лож, балкон, скамейки, кресло, партер, амфитеатр и галерку. Что обозначают эти слова, мы с вами поговорим в одной из наших следующих передач. Итак, 12 июля 1783 года императрица Екатерина II издала указ об утверждении театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Особое место в этом указе отводилось опере. Российский театр нужно, чтобы был не для одних комедий и трагедий, но и для опер. Вот как было написано в указе императрицы. По ее распоряжению ежегодно полагалось ставить 4 новые оперы, написанные придворными композиторами, то есть служащими ее величеству, работающими при царском дворе. По моде тех времен оперы давались с большими балетами, танцевальными вставками или, как их называли, дивертисментами, позволяющими ненадолго отвлечься от пения. Кроме того, в театре шли комические оперы, маскарадные представления, исполнялись концерты. Итальянец Джузеппе Сарти, музыка которого только что прозвучала, был одним из придворных композиторов Екатерины II. Она, как и другие русские цари, считала развитие культуры и, в частности, оперы в России делом государственной важности. И вот что самое удивительное. Петербург был основан в 1703 году на почти пустынном, не очень благоприятном месте. Он стремительно поднимался из тьмы лесов и топи болот. Небывалый размах строительства удивлял настолько, что порождал легенды. Вот, например, легенды наших соседей, финнов. Санкт-Петербург не мог быть построен на таком топком, гибельном, проклятом богом болоте, известными в то время способами строительства. Он бы просто утонул по частям. И поэтому его целиком возвели на небе, и затем осторожно и тоже целиком опустили на землю. А вот еще одна легенда. Петербург строил богатырь на пучине. Построил первый дом своего города. Пучина его поглотила. Богатырь стал строить второй дом. Та же судьба. Богатырь не унывает, а строит третий дом, но и третий дом съедает злая пучина. Тогда богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой широкий лоб, а в черных больших глазах загорелись злые огоньки. Долго думал богатырь и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней сразу свой город и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не смогла. Она должна была покориться, и город Петра остался цел. Итак, в 1703 году Петр I начал строить здесь город. 10 лет не прошло, как в 1712 году сюда перенесли столицу государства российского. А еще через 40-50 лет российская столица могла соперничать с крупными столицами Старой Европы, которые к этому моменту развивались столетия. Невероятно! А что опера? В Европе этот жанр развивался с XVI века. То есть к моменту основания Петербурга опера в Европе существовала уже третье столетие. А в России ее не было. Вот поначалу и стали приезжать те, у кого опера давно процветала. Итальянские композиторы и итальянские и французские труппы, как называют театральные коллективы. Богатый российский императорский двор приглашал лучших из лучших. Композиторы писали для первого театра в Петербурге и таким образом закладывали фундамент, основу будущей русской музыки. И вот к концу XVIII века Петербург уже без всяких скидок, мол, молод еще, а достойно, на равных, стоит в ряду крупнейших и старейших европейских оперно-балетных столиц. Звучала увертюра к опере «Цефал и Прокрис» итальянского композитора Франческо Арайя, который стал первым в России придворным капельмейстером, то есть руководителем оркестра и хора. И он во многом был первым. Автором первой большой оперы, увиденной петербуржцами, и автором первой оперы на русском языке, первым положившим на музыку русские стихи. Этот композитор прослужил русским царям около 25 лет – И за это время в Петербурге прозвучало 14 опер арайи, множество кантат, сочинений для хора, музыки для празднеств. Его арии из оперы «Цефал» и «Прокрис» написаны очень виртуозно, когда голос словно бы соревновался с инструментом в невероятно быстрых пассажах, то есть последовательности звуков, исполненной в быстром темпе. Попробуйте, например, быстро провести линию карандашом на бумаге. Если эту линию озвучить, как бы провести голосом, получится пассаж. Виртуозные пассажи и другие узоры или орнаменты, нарисованные голосом, были приняты в итальянской опере того времени. Иначе этот стиль пения назывался «бельканто», что в дословном переводе означает «прекрасное пение». Однако в музыке арайи можно услышать интонации и русской лирической песни. В спектакле все это обогащалось массовыми сценами, поражавшими воображение колоссальным числом участников и огромным по тем временам оркестром с трубами и литаврами. Так подчеркивался размах Санкт-Петербургской большой оперы как части торжественного придворного ритуала, церемонии. Именно арайя был творцом этого пышного стиля, так гармонирующего со стилем архитектуры того времени, который называли барокко. В этом стиле построен, например, в Петербурге Зимний дворец. Ария из оперы «Араи» прозвучала в исполнении замечательной современной певицы, одной из немногих, кто может спеть подобные виртуозные сочинения – Чичилли Бартоли. Она записала на диск арии из опер придворных композиторов русского двора, а их партитуры бережно хранятся в библиотеке Мариинского театра. Но вернемся к придворным композиторам. Екатерина Великая, при которой как раз был построен Петербургский Большой Каменный театр и организовано управление театром и музыкой, приглашала на эту должность только тех музыкантов, которые пользовались успехом не только в своей родной Италии, но были признаны всей Европой. Каждый из них внес свой вклад в развитие русской музыки. Когда Джованни Паэзиэлла заступил на должность капельмейстера ее императорского величества Екатерины II, он был одним из самых прославленных композиторов у себя на родине. Капельмейстером русской царицы он пробыл 8 лет. В особенно плодотворные годы из-под его пера выходило по 5 опер, которые тут же ставились. Паэзиэлла создал в России свою самую знаменитую оперу «Севильский цирюльник». Thank you. прозвучала увертюра к опере «Севильский цирюльник» Паэзиэлла. Эта опера долгие годы была столь невероятно популярной, что когда знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини спустя 30 лет решил написать свою оперу «Севильский цирюльник» на тот же сюжет, вы наверняка его слышали, «Фигаро здесь, Фигаро там», ему пришлось спрашивать разрешение у Джованни Паэзиэлла. Он, конечно же, дал это разрешение, но поклонники Паэзиэлла набросились на наглеца Россини со всевозможными упреками, а премьеру оперы в Риме просто-напросто сорвали, устроив скандал на спектакле. Но это другая история. Мы же с вами остаемся сейчас в Петербурге XVIII века. Паэзиэлла на посту придворного композитора и капельмейстера сменил другой итальянский композитор, капельмейстер и педагог Джузеппе Сарти. Увертюру из его оперы мы сегодня уже слушали. Сарти был приглашен в Петербург, будучи также одним из самых известных композиторов. Его оперы пользовались огромным успехом во всех странах, где были итальянские труппы. Сарти прожил в России 18 лет. Он создал жанр русской оратории, русского духовного хорового концерта. А самое главное, Джузеппе Сарти воспитал целое поколение российских композиторов духовной музыки, то есть предназначенной для исполнения в церкви, и музыки светской, исполнявшейся во дворцах, в концертах, в театрах. Работая с придворной капеллой, Сарти заложил традиции классического хорового пения. Был он также учителем музыки царских детей, преподавал в театральной школе, занимался с военными музыкантами. Словом, очень много сделал для развития всей музыкальной культуры России. Послушайте хоровое сочинение Сарти «Ныне силы небесные». Сарти стал использовать в своих произведениях пленившую его российскую новинку – роговую музыку, существовавшую только здесь. Охотничий рог – очень старый инструмент, необходимый на охоте. Им подавали сигналы. Звук у охотничьего рога очень сильный и слышен далеко. Вы наверняка слышали выражение «трубить в рог». Все рога были примерно одного размера. А вот князь Семен Кириллович Нарышкин, ответственный за царскую охоту, решил улучшить охотничий или егерский полк, в том числе охотничьи рога, на которых играли. при помощи одного очень искусного придворного волторниста, кстати, духовой инструмент волторна – «вальдхорн» по-немецки, буквально означает «лесной рог». Были изготовлены 49 рогов разной величины и ширины, и получилось 49 разных звуков. Можно было сыграть гамму в 4 октавы. Тогда решили создать первый оркестр роговой музыки. Так как каждый из этих рогов издает только один свой собственный тон, каждому музыканту приходилось выдувать только один единственный звук. Далее дело оставалось только за тем, чтобы добиться исполнения музыкальной пьесы с точным вступлением каждого в тот момент, когда доходит до него очередь. Каждый музыкант был словно клавиша огромного органа. При этом мастерство таких роговых оркестров совершенствовалось настолько, что они могли исполнять быструю виртуозную музыку, включая популярные увертюры и фрагменты из опер. Вот так, например, звучит в исполнении рогового оркестра фрагмент из увертюры Россини «Вильгельм Тель». После Сарти Екатерина II пригласила на должность придворного капельмейстера и композитора знаменитого Доменико Чеморозу, имевшего репутацию первого оперного композитора в Италии, того самого, в чьем творчестве достигла своей вершины комическая опера. Как и предшественники, помимо сочинения и дирижирования, Чеморозу обучал пению и музыке двух внуков императрицы, среди которых был и будущий император Александр I. Следующим придворным композитором российской императрицы мог бы стать Моцарт. По крайней мере, русский посол в Австрии Андрей Кириллович Разумовский писал об этом первому министру Екатерины Великой в сентябре 1791 года. Но, увы, смерть великого композитора в конце того же года не дала осуществиться этим планам. Кстати, музыка Моцарта исполнялась на сцене Петербургского Большого каменного театра. В концертах игрались его симфонии, была поставлена опера «Волшебная флейта». Послушайте арию Папагена из этой оперы.
Stets lustig, ein Sopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich auf Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. ihr Vogelfänger, bin ich ja stets lustig, heiß, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, so tauschte ich drauf Zucker ein, wie welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich an, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Оперы и Паэзиэлла, и Араи, и музыка Сарти, и других композиторов сегодня бережно хранятся в библиотеке Мариинского театра, потому что это и есть старейшая библиотека императорских театров. При царском дворе развитие русской оперы всячески поощрялось. Итальянские композиторы стали основателями новых музыкальных жанров, которые продолжили существование только в России и стали исконно русскими – как, например, хоровой концерт. Но не менее важным было то, что они воспитали талантливых русских музыкантов и композиторов, создавших собственную школу. Прозвучали женские хоры из музыки к драме «Начальное управление Олега», рассказывающей о первых годах правления князя Олега. Музыка уже русского композитора Василия Пашкевича. Идея создания спектакля принадлежит императрице Екатерине II. Императрица любила сочинять пьесы и либретто, специальные тексты для опер. Композитор, певец, актер, скрипач, капельмейстер и педагог Василий Пашкевич долгое время числился придворным скрипачом бальной музыки и учился у тех итальянцев, которые находились на службе у императрицы. Он был замечен благодаря своим композиторским способностям и продвинулся по службе. Ему дали чин полковника, он носил большой пудренный парик и шпагу на боку, преподавал внучкам императрицы уроки русских плясок. Екатерина II загорелась идеей создания российской оперы по образцу большой торжественной итальянской оперы. Мечтой Екатерины II было поражать воображение иностранных министров экзотическими картинами русской старины в сопровождении русских мелодий, не менее экзотических, то есть необычных для европейского слуха. Поэтому она и обратила внимание на талантливого придворного музыканта Пашкевича, наделив его статусом своего личного капельмейстера. Многие сочинения Пашкевича были написаны на либретто Екатерины II. Постановки спектаклей при дворе отличались невиданной роскошью. Пораженный современник писал об опере Василия Пашкевича «Фивей». «Я никогда не видел зрелища более разнообразного и более великолепного. На сцене было свыше 500 человек». После смерти Екатерины композитор Василий Пашкевич был немедленно уволен, без назначения ему пенсии, и вскоре умер. Мало кто в России умел ценить таланты. Звучит фрагмент из оперы «Фивей» Василия Пашкевича. Судите сами, насколько серьезно было намерение русских царей создать профессиональный театр, оперу и балет мирового уровня, если уже в 1738 году в Петербурге была образована танцевальная школа, напомню, за 50 лет до открытия Большого каменного театра. Выпускали из школы не по прошествии нескольких лет, как сейчас, например, в школе надо обязательно проучиться 9 или 11 лет. А тогда выпускали из школы индивидуально, по мере готовности ученика. Через 2 года, в 1740 году, по указу императрицы Анны Иоанновны, была учреждена музыкальная школа. А через 40 лет она превратилась в универсальную театральную школу, где готовили и балетных танцовщиков, и драматических актеров, и оперных певцов, и музыкантов-инструменталистов, и художников-декораторов. В том известном и, как в наше время говорят, судьбоносном для русского театра указе Екатерины Великой от 12 июля 1783 года театральной школе тоже уделили внимание. Под ведением комитета и директора иметь школу, в которой российские обоего пола должны учиться и приуготовляемо быть к театру российскому, к музыке, танцеванию и к разным мастерствам при театрах. В ночь на 1 января 1811 года в Большом каменном театре случился пожар. Здание было разрушено, и его восстановили только через 7 лет. Обновленный театр открылся балетом французского балетмейстера Шарля Дидло на музыку итальянского композитора Катерино Каваса «Зефир» и «Флора». Главную женскую партию, иными словами, роль, танцевала известная балерина того времени Авдотья Истомина. Именно о ней писал Пушкин. «Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола». То стан совьет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет. Но о балете стоит поговорить в отдельной передаче. А сейчас только обращу ваше внимание на то, что русский классический балет, известный сегодня на весь мир, традиции которого бережно сохраняются, родился именно в Петербурге, на сцене Большого каменного, а после Мариинского театра. В то время, когда балетную часть возглавлял француз Шарль Дидло, во главе русской оперной труппы в Петербурге стоял итальянец Катерино Кавас, композитор, дирижер и вокальный педагог. Его сын, архитектор Альберто Кавас, строил Мариинский театр, именно то здание, в котором и сегодня идут спектакли. Кавас-старший приехал из Венеции, где его отец был директором известного театра «Ля Феничи». Свыше 40 лет Катерино Кавас жил и работал в России, был капельмейстером, преподавал пение и музыку в театральной школе. В 1832 году он был назначен на пост директора музыки императорских театров, а спустя 2 года стал главным капельмейстером русской оперной труппы. Именно Кавас воспитал первых русских певцов – Василия Самойлова, Нимфидору Семенову, Марию Степанову, Осипа Петрова, Анну Воробьеву-Петрову. Он занимался не только с учащимися театральной школы, но отдавал много времени поискам новых талантов и сам брался за их обучение. Большинство певиц и певцов были малообразованы, многие даже не знали нот. И Кавас терпеливо разучивал с ними сложнейшие арии. Петр Каратыгин, знаменитый русский актер и драматург того времени, вспоминал, чего ему стоило с каждым отдельно выдалбливать его партию, налаживать ежедневно то как канарейку, то как снегиря, потом согласовывать их вместе в дуэтах, трио, квинтетах и, наконец, в финалах. Непостижимый труд, дивное терпение, геркулесовский подвиг». И при этом Катерина Кавас был автором многочисленных опер, балетов и водевилей, комедийных легких спектаклей с песенками, куплетами и танцами.
Let's go.
Прозвучал фрагмент финала оперы Каваса «Иван Сусанин». Очень важного сочинения и для творчества композитора, и для истории русской музыки. Это была первая попытка создания героической русской оперы на сюжет из русской истории. Когда Михаил Глинка через 20 лет написал на этот же сюжет свою оперу под названием «Жизнь за царя», Кавас не только не обиделся, но помог новой русской опере. Он был очень благородным человеком и замечательным музыкантом, и личные интересы никогда не выходили у него на первый план. Будучи музыкальным руководителем театра, Кавас принял к постановке оперу «Глинки», которая явно конкурировала, то есть оспаривала право быть лучшей по сравнению с его собственной оперой, тщательно репетировал ее и стал ее первым дирижером. Эта постановка прошла 9 декабря 1836 года. Обе оперы на один и тот же сюжет, не мешая друг другу, шли на одной сцене, а некоторые актеры исполняли одни и те же партии в разных спектаклях. Итак, мировой премьерой оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» в 1836 году открылся после очередной реконструкции Большой каменный театр. Именно эта опера определила дальнейший путь развития отечественной музыки. Глинку назвали отцом русской музыки и родоначальником русской оперы. После премьеры оперы друзья композитора устроили вечеринку, на которой Пушкин, Вяземский, Жуковский сочинили канон в честь Глинки. А музыку к этой шутке написал князь Владимир Адоевский. «Пою в восторге русский хор, вышла новая новинка, веселися, Русь, наш Глинка уж не Глинка, а фарфор». Но это уже история для отдельного разговора. А на сегодня это все. Завершит нашу программу музыка вступления к опере Глинки «Жизнь за царя».